Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 17 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Пелагии, Николая, Никиты, Кирилла, Никифора, Климента. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика, иерея Иоанна Яковлевича Васильева. Отец Иоанн родился в 1886 году в деревне Черная Грязь Осташковского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Якова Васильева. Образование получил в Осташковском духовном училище. В 1915 году Иван Яковлевич был мобилизован на военную службу и до 17 года служил в армии рядовым. С 17 по 28 год он работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Глубоко верующий человек. Он часто посещал храм, пел на клиросе и в конце концов принял твердое решение посвятить свою жизнь служению Святой Церкви. В 1928 году Иван Яковлевич поступил в один из храмов Владимирской епархии псаломщиком и все свое свободное время стал посвящать самообразованию. Настоятель храма выразил желание подготовить его к принятию священного сана. В марте 29 года Иван Яковлевич был рукоположен во диакона, а 12 июля того же года во священника ко храму в селе Рогозино Владимирской области. С 30 года отец Иоанн стал служить в храмах Московской области. Он служил в селе Прохорово Подольского района, в селе Юркино Истринского района, в селе Чеплыгино Воскресенского района и в Георгиевской церкви, в селе Передельцы Краснопохорского района. В 1936 году отец Иоанн был награжден наперстным крестом. В феврале 1937 года скончалась казначей Георгиевского храма, и казначей пришлось стать супруги отца Иоанна. Власти, однако, предупредили священника, что они с женой не имеют права касаться церковного ящика. Но никто в селе не согласился пойти на эту должность. И власти объявили священнику, что поскольку у прихода нет казначея, они ему не разрешают служить. 6 сентября 1937 года отец Иоанн отправил прошение архиерею, поскольку в Георгиевском храме власти запрещают служить, он просит дать ему другой приход. Архиерей направил его в один из храмов Виноградовского района. Отцу Иоанну пришлось прослужить здесь чуть более месяца. В это время уже повсеместно шли беспощадные гонения на Русскую Православную Церковь. 26 ноября 1937 года отец Иоанн был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. Следователь расспросил священника о его деятельности в качестве пастыря и, убедившись, что его выбор служить церкви был принципиальным, счел это вполне достаточным для его осуждения и задал ему всего лишь один вопрос. «Проживая в деревне Усадищах, вы проводили контрреволюционную деятельность. Признаете себя в этом виновным?» «Нет, виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю», — ответил Иоанн. На этом допрос и следствие было закончено, дело передано на рассмотрение тройки НКВД, и священника перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Иоанн Васильев скончался в заключении 17 мая 1942 года и был погребен в безвестной могиле. Вот уже отгремели, дорогие мои, салюты и марши 70-летней годовщины Дня Победы. Но хочется поделиться некоторыми наблюдениями своих помощников, своими собственными. Но, наверное, первое такое потрясающее впечатление – это единство народа, которое по всей стране выразилась в таком уникальном проекте, как «Бессмертный полк», которому всего несколько лет, но за это короткое время он смог приобрести такой авторитет и интерес среди граждан нашего Отечества. Удивительная возможность почтить память предков. Ну, потому что как-то же детям нужно передать и любовь, и память, и чувство Родины, причастность к тому, что было. Как, чтоб не получилось, одна мама рассказывала, что хотела сыну как-то показать, а сыну уже лет 10, и героический подвиг наших отцов, предков, подобрала документальные фильмы и художественные о Великой Отечественной войне показала, а у молодого человека, у него что-то там так внутри переключилось, он запомнил имена немецких генералов, и как-то на них зафиксировался, там свастика, немецкая форма, вот какой-то такой эффект непонятный. Это, конечно, надо детям вот эти акценты расставлять, которые на всю жизнь могут остаться в памяти. И, конечно, парад победы хорошо смотреть по телевизору, но всегда лучше отпечатлевается и в твоей душе, и в детских это участие в каком-то мероприятии. Вот Бессмертный полк объединил несколько десятков миллионов людей по всей стране, когда семьи с портретами своих дедов, прадедов, фронтовиков прошли по главным улицам городов вместе с воинами, участвуя в параде победы. Очень хорошее упражнение. Вот наблюдение одной из сестер. Впервые в жизни ходила на парад. Смотрела несколько раз по телевизору, так ведь совсем не то. Когда ты среди людей, когда смотришь телевизор, разные вещи. Холодно было, дождь капал. Мы с сыном хорошо экипировались, поэтому почти не мерзли. Это же важно с детства полюбить Родину. У меня такого не было воспитано. И вот теперь надо нагонять упущенное. От наших родителей понимания не было. Холодно, мол, застудите ребенка. А ребенок двигается, он-то уж точно не застыл. И как же здорово, идешь с портретом прадедушки, вокруг так много людей, чувство единения с народом. Мама сказала, что в Москве уже несколько часов идет Бессмертный полк. Ну и действительно, единение, невзирая на нации, на возраст, на социальное положение, потому что здесь же и люди обеспеченные, и благородные, и попроще, и победнее. Все в одном строю, объединенном памятью предков и любовью к Родине. Другая сестра пишет о своих впечатлениях. Утро. Литургия. В храмовые окна ломится сумасшедший ветер. Мы, клерошане, мерзнем. Переживаем за вертолетчиков, которым нужно будет держать строй, пролетая над парадом. Благодарственный молебен за победу в войне. Впервые в жизни слышу его и прислушиваюсь к словам, которые в нем звучат. Актуально, как никогда. Панихида по погибшим воинам. В моей семье 4 воинов. 2 тыловика и мама, родившаяся накануне и никогда своего отца не видевшая. Молимся за них всем храмом. После панихиды подходит бабулечка и вручает баночку тертых с сахаром ягод. Помяните Николая, воина, отец мой. Во время пения «Христос воскресе» над храмом гудят истребители. В 12:00 все колокольни звонят в знак победы. На улице ветер, дождь со снегом. Руки быстро промокают и мерзнут. Ноги заливают водой. Звоню в память о дедушке и всех моих воинах. День – огласительные беседы. Сестра трудится катехизатором. Честно думала, что придет мало народу. Погода, огороды, День победы. Но люди собираются, делятся впечатлениями о параде. вечереет, вечерняя служба. Пою из последних сил, голос за день устал, но не могу пропустить службы, в которой звучат еще стихиры Пасхи и пасхальный канон. Хотя кажется, что Пасха была давным-давно. Исповедь. Подождю и граду добираюсь домой с мыслью, что сил на салют точно уже нет. Необычный день победы. Но, наверное, я дожила до него только для того, чтобы молиться в храме за своих, а не ходить по праздничным мероприятиям. Это хоть как-то оправдывает мою жизнь, если помнить, что дед погиб. Не знаю. Все. Устала и падаю. С Днем Победы. Наверное, таким образом и формируются традиции нашей жизни, наших детей. Ну, потому что мы из детства вспоминаем? То, что отпечатлилось каким-то добрым отпечатком, впечатлением на памяти нашей души. И когда приходит черед самим вырастать в отцов и матерей, то эти воспоминания, как генетическая память, как твердая дорога, на которой человек стоит, она формирует и передает в следующее поколение. И, конечно, здесь не нужно лениться и не нужно себя жалеть. Все, наверное, всегда можно посмотреть по телевизору. Но есть какие-то моменты, которые, пропустив, их можно уже никогда в жизни не пережить. Поэтому учитесь впечатлению момента, учитесь яркости, учитесь быть внимательным и подбирать те события, которые могут на всю жизнь стать крепким камушком в основании храма нашей жизни, храма добрых, настоящих традиций. И помогай нам всем Господь.